Лаудейтур Йезус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня 9 апреля. Католическая церковь чтит память святого Либория, епископа Леман, покровителя Падеборна. Святитель Либорий занимался миссионерской деятельностью в Галлии, построил в окрестностях Лемана несколько церквей. В 836 году мощи святого Либория были перенесены в Падеборн, где ежегодно с 23 июля проводится городской праздник Либорифест, который длится 9 дней. Подвергся гонениям монах ордена ассумпционистов Давид Мельян. Служил в Макеевке на Донбассе, в Москве. Подвергся преследованиям в 29 году и вынужден был уехать. Умер во Франции 9 апреля 1932 года. Господи, даруй мне чуткое сердце.
Новости из Ватикана по-русски.
Восьмого апреля Святейший Отец принял в Ватикане родственников израильских заложников, находящихся до сих пор в руках у Хамас. Встреча проходила в Апостольском дворце. Частная аудиенция родным заложников состоялась полгода спустя после жестокого массового теракта 7 октября, который привел к гибели более 1100 человек. В тот день 240 израильтян, среди них и женщины, и дети, и старики, были захвачены в плен. Во встрече с папой Франциском принимали участие Бецалель Шнайдер, чья племянница Шири Бибас была захвачена террористами, вместе с двумя детьми 4 лет и 9 месяцев Ариэлем и Кфиром. Галь Даляль, выживший после нападения на участников музыкального фестиваля в Израиле, в то время как его 22-летний брат Гай был похищен, и их мать Мирав Гильбоа Даляль. Наама Миран, сестра 46-летнего Омри Мирана, похищенного из кибуца Нир-Ос, Лиям Бергер, сестра-близнец Агам, 19-летний военнослужащий, похищенный с военной базы Нахал-Ос, и ее кузина Сара Оксман-Бакши, Алон и Амит Немроди, отец и сестра солдата Тамира, захваченного Хамас на базе Когат. Помимо встречи в Ватикане, участники делегации из Израиля пообщались с итальянскими организациями и с еврейскими общинами Италии. После аудиенции у папы Франциска родные заложников ответили на вопросы журналистов. В частности, они раскритиковали ООН и некоторые западные страны, такие как Великобритания, из-за их интерпретации гуманитарной катастрофы в секторе Газа и негативно высказались о требовании прекращения огня. По их мнению, это возможно только после освобождения всех заложников. Они поблагодарили папу Франциска за его участие в страданиях семей заложников и за его надежду, что они скоро вернутся домой. Он пообещал нам, что сделает все возможное, чтобы международное давление и переговоры это позволили, отметили участники аудиенции. Департамент вероучения обнародовал декларацию «Dignitas Infinita», документ, посвященный достоинству человека и вобравший в себя папское учительство последнего десятилетия. Вероучительная декларация упоминает о 75-й годовщине Всеобщей декларации прав человека. В трех главах ватиканского документа содержатся основные положения о человеческом достоинстве, а четвертая предлагает перечень некоторых тяжких нарушений прав человека. Основное новшество декларации в том, что в этот перечень, наряду с основоположными принципами биоэтики, неприятием аборта, эвтаназии, суррогатного материнства и так далее, включены некоторые темы, поднятые папой Франциском, в частности, бедность, миграция, война, торговля людьми. В первых трех главах подтверждена абсолютная онтологическая ценность человеческой личности, созданной по образу и подобию Бога и искупленной в Иисусе Христе. Речь идет о неприкосновенном достоинстве, которое не зависит от каких-либо культурных перемен. Достоинство человека — это принятый дар, и оно присуще также нерожденному ребенку, человеку без сознания или умирающему старику. Церковь провозглашает равное достоинство всех людей, независимо от их условий жизни или от их качеств, говорится в 17-м параграфе документа. Это достоинство относится как к телу, так и к душе. И самый ценный аспект достоинства человека заключается в его призвании к общению с Богом. В документе отмечается двусмысленность позиции тех, кто вместо достоинства человека предпочитает говорить о достоинстве личности, подразумевая, что личностью может быть лишь тот, кто способен к рассуждению. Сторонники этой позиции утверждают, что личного достоинства лишен нерожденный ребенок или несамодостаточный пожилой человек, равно как носитель ментальной инвалидности. Церковь же, напротив, настаивает на том, что достоинство присуще каждой человеческой личности, независимо от каких-либо обстоятельств. Кроме того, в документе упоминается о злоупотреблениях термином «достоинство человека», которые используют для оправдания новых прав, зависящих от личных предпочтений и желаний. Декларация Департамента вероучения приводит перечень тяжких нарушений достоинства человека. Это любая разновидность убийства, геноцид, аборт, эвтаназия, добровольное самоубийство, а также то, что нарушает неприкосновенность человеческой личности, например, увечья, телесные и ментальные пытки, психологическое принуждение. Наконец, приводится список того, что оскорбляет достоинство человека, как, например, нечеловеческие условия жизни, необоснованное заключение под стражу, депортация, рабство, проституция, торговля женщинами и молодыми людьми, позорные условия труда. Кроме того, упоминается смертная казнь, нарушающая неотчуждаемое достоинство каждой человеческой личности, независимо от обстоятельств. В документе Департамента вероучения упоминается драма бедности, великая несправедливость современного мира, и война, трагедия, отрицающая достоинство человека. Сегодня чрезвычайно трудно поддерживать рациональные критерии, созревшие в прежние века, и говорить о возможной священной войне, говорится в частности в Ватиканской декларации. Помимо страданий мигрантов и жертв торговли людьми, в ней упоминается торговля органами и тканями человека, сексуальная эксплуатация детей, рабский труд, включая проституцию, торговля наркотиками и оружием, терроризм и международная организованная преступность. Говорится и о сексуальном насилии, а в параграф о насилии над женщинами включено принуждение к аборту, чьими жертвами мать и ребенок нередко становятся ради удовлетворения эгоизма мужчин. Осуждается многоженство, кибербуллинг, порнография и азартные игры в сети. Особое внимание уделяется гендерной теории. После напоминания о том, что в отношении лиц с гомосексуальностью необходимо искоренить всякую дискриминацию, агрессию и насилие, осуждается гендерная теория, стремящаяся аннулировать различия между полами. Отвергается практика смены пола, угрожающая уникальному достоинству, полученному человеком с момента зачатия. Это не означает исключение возможности для человека, страдающего от аномалии половых органов, уже заметных при рождении или которые развиваются позже, принять решение прибегнуть к медицинской помощи с целью устранения этих аномалий, говорится в декларации Dignitas Infinita. 7 апреля в столице Руанды на центральной площади города Кигали прошли мероприятия, посвященные памяти 800 тысяч жертв 100-дневной гражданской войны 1994 года. На памятной церемонии, которую возглавил президент Республики Руанда Поль Кагаме, присутствовали бывший президент США Билл Клинтон и президент Израиля Ицхак Герцог. Президент Франции Эммануэль Макрон направил видеообращение, в котором вновь заявил об ответственности Франции, главного западного союзника Руанды и международного сообщества в целом в неспособности остановить геноцид. 30 лет назад самолет, на борту которого находился президент Ювеналя Хабьяримана, принадлежащий к этнической группе хуту, был сбит реактивным снарядом, что привело к гибели всех пассажиров. Катастрофа спровоцировала ополчение армии и гражданских лиц хуту против национального меньшинства тутси, ставшего жертвой пропагандистской кампании ненависти. За эти годы Руанда проходила сложный путь примирения. Для осуществления правосудия судебные процессы о геноциде были вверены традиционным общинным судам, в которых для вынесения решений жертвы выслушивали показания своих мучителей. Правительство Руанды утверждает, что сотни преступников все еще находятся на свободе, укрываясь в соседних странах.
Дон Фабио Розини. Дела духовного милосердия.
Уважаемые слушатели, мы посвятим две передачи еще одному делу духовного милосердия — научить незнающего. Оно приходит на помощь такой нужде человека, как невежество. Способность, устремление и, наконец, необходимость умственно воспринимать мир — это бытие человека, иначе он не может существовать. Как телу невозможно жить без дыхания, так душа не может не стремиться к познанию, разумению реальности. Непонимание для каждого человека может привести к страданию. В поисках смысла и ответа вопросы «почему», «зачем» и «за что» терзают нас. Сам Иисус Христос на кресте возопил громким голосом: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» В этом вопросе глубочайшая мука Христа. Боязнь остаться покинутым — это выражение величайшего человеческого страдания. Такой страх, можно сказать, рождается уже с ребенком. Каждый задается вопросами: «Зачем я родился? Почему я в этом мире? Кто я? Что я должен делать?» Эти вопросы показывают, что мы нуждаемся в понимании смысла и цели жизни. Очень часто человек больше страдает от бессмысленности вещей, приносящих боль, чем от боли, которую они причиняют. От самого младенчества до старости мы охвачены желанием знать, получать сведения, познавать. Все это не дополнительная или факультативная деятельность, а жизненная необходимость каждого. Сознавая эту потребность, к примеру, любого рода диктатуры стремятся к контролю передачи публичной информации. Ведь искажение, отбор или умолчание — это прекрасное манипулятивное воздействие на массовое сознание, которое обусловливает всю жизнь. Реальность можно представить в ином свете, отредактировав, изменив критерии, придав противоположное значение, называя белое черным и наоборот. Тогда, получив даже очень много информации, осознанно или неосознанно, человек может оставаться невежественным. Зачастую за нашими глубинными страданиями, совершенными ошибками, стоит ложь. Люди, увязнув в заблуждении ложной информации, искажают, неверно истолковывают реальность. А потому очень важно переосмыслить действительность, основываясь на важнейшей и драгоценнейшей данности, явленной нам откровением, на отцовстве Бога. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», взывает Иисус к Отцу Небесному, прося о прощении не за то, что они не ведают, насколько Христос важен, но за то, что не познали, насколько велика любовь Божья, даже в момент их предательства. В этом заключается истинное откровение, освобождение, спасение от невежества. научить незнающего или невежду. Сегодня многие этим занимаются, но кто из них совершает при этом дело милосердия? Существуют ли информационные работники, журналисты, которые осуществляют свою деятельность согласно совести, профессиональной этике, уважению к людям, в поиске истины? Отец Рузини первым журналистом истории называет змея-искусителя с его коварным вопросом: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Вступив в диалог с Евой, змею удается поселить ложь в сердце ее. Манипулируя информацией, он утверждает: «Вы не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Змею достаточно спровоцировать Еву, она сама возьмет от плодов запретного дерева. Деятельность Иисуса тоже можно сравнить с той, что сегодня осуществляют журналисты. Он публично обращается к массовой аудитории того времени, однако его повестка – провозглашение Царства Небесного. Это его учение в целом, главная тема его рассуждений. У каждого из нас были или есть наставники, учителя, осознаем мы это или нет. С малых лет родители передают своим детям знания, советуют, наставляют. Своими поступками, ответами, примером, присутствием, молчанием они формируют принципы поведения, мировоззрения детей. Можно ли назвать это делом милосердия? А работу воспитателей, преподавателей, коллег по работе, друзей? Когда же наставление или научение становится делом милосердия? Прежде всего, когда человек умеет наставлять, имеет способность, навык вразумлять, направлять, нацеливать на то, что есть благо другого и в чем его спасение. И напротив, научение без милосердия не помогает, не спасает, оно может оскорбить, уязвить. Может быть сказано несвоевременно, может оказаться безрезультатным. Одним словом, нелегко человеку быть наставником кому-то. Необходимо признать с полным основанием: это дело надлежит Святому Духу через нас. Отец Рузини, свидетельствуя о своем священническом служении, говорит: «Информация, которую священник возвещает, провозглашая Евангелие, противоположна подавляющему большинству несхожих с ним учений. То, что священник провозглашает, гораздо больше и сильнее его самого. Оно превосходит и все то, что уже знают и что уже заложено в людях. У этой информации есть своя простая, естественная, правдивая сила. Она исходит от любви Отца Небесного, который знает сердце каждого и может одержать победу над всякой ложью. Эта сила не навязывает себя, а только предлагает. В ней уважение, внимание к слушателю, терпение, ободрение, забота. Она взывает не к опасению и страху, а к пониманию глубины вещей и возвращает им достоинство. Павел в послании к Галатам провозглашает: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа».
Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!